Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Собственно говоря, весь наш этот проект, программа «Культура повседневности», она ведь так или иначе посвящена границам между частной жизнью, социальным бытованием, автономности человека, зависимости от социальных политических институтов. То есть вот это, так сказать, всегда пересекающаяся и меняющаяся зона между личной жизнью, между интимностью и, собственно, социальным бытованием человека. И, например, вот в этот раз мы поговорим о такой теме, которая, может быть, кажется странным образом, принадлежит не только личной жизни, да, но выясняется, что вполне себе эта тема связана и с нашей социальной жизнью. Я говорю о здоровье. И вот сейчас мы будем беседовать с нашими гостями, обсуждать книгу. Мне бы хотелось просто сказать, что странным образом, как бы идея здоровья нашего личного, прежде всего физического и душевного, мы всегда рассматривали как наше частное дело. Но вот сейчас мне хотелось бы показать, что на самом деле представление об автономии, о границах, собственно говоря, интимного, оно связано с представлением о теле. Насколько тело является нашей собственностью, нашей, так сказать, зоной нашей личной безопасности или заботы, а насколько тело рассматривается, скажем, государством как часть вот социального устройства. Поэтому я назвала нашу программу «Здоровье как социальный институт». И мы будем обсуждать эту тему, отталкиваясь от недавней книги ведущего философа Бориса Гройса, которая называется «Философия заботы». Я хочу представить наших гостей. Первый гость наш Андрей Фоменко, историк и критик современного искусства, автор ТГ-канала «Живу, вижу» и переводчик книги Бориса Гройса. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Второй наш гость Игорь Кобылин, доцент РГГУ и Шанинки, а также редактор журнала «Неприкосновенные запасы». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада снова видеть вас в программе.
Я рад, спасибо, что пригласили.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот, знаете, действительно, мне кажется, книга Бориса Гройса чрезвычайно интересна и ставит вот такой острый вопрос, собственно говоря, о здоровье как действительно некоторым социальным институтом. Вот, может быть, мы чуть-чуть бы начали бы наш разговор с, ну, как бы дать некоторое пояснение. А что имел в виду Борис Гройс, говоря о философии заботы? Да, что он понимает под заботой? Вот, мне кажется, это важно, потому что дальше наш разговор уже как-то отталкивался от какой-то основы, той философской основы, которая, собственно, в центре книги Бориса Гройса. Кто бы хотел начать?
Ну, если угодно, я мог бы сказать пару слов.
Да, Андрей, пожалуйста, вам как переводчику, пожалуйста.
Ну, я думаю, что здесь следует учитывать общий контекст рассуждений Бориса на эту тему. Этим контекстом является, я думаю, идея биополитического государства, идея которого когда-то была сформулирована Мишелем Фуко, французским философом, и некая формула, если угодно, биополитического государства заключается в том, что оно, в отличие от государства традиционного, заботится о жизнях своих граждан. То есть жизнь и благополучие, и здоровье человека является непосредственной заботой этого государства. Согласно известной формуле Фуко, такое государство заставляет людей жить и позволяет им умереть. Ну, то есть, как бы разводя руками, когда вот его силы уже на эту сферу не распространяются. В то время как традиционное государство позволяло людям жить и заставляло их умирать. И в этой ситуации забота о жизни, благополучии, телесном, прежде всего, здоровье граждан, да, действительно становится основной заботой государства. Но тут возникает странный парадокс, который заключается в том, что порой внешняя забота, которая оказывается различными социальными институтами, не только медицинскими, разумеется, вступает в противоречие с заботой о себе. То есть, чем больше мы становимся предметом внешней заботы, тем меньше наша автономия, тем больше зависимость от различных институтов мы попадаем. И тут возникает некий конфликт между интересом общества, интересом государства, которое о нас заботится, интересами различных служб, которым доверена эта функция, и, собственно, вот моей автономией и моей заботой о себе.
А вот, Игорь, а, собственно говоря, в чем здесь история конфликта? Но мы понимаем, что вот это биополитическое государство, или, я бы сказала, все-таки социальное государство, да, которое пытается выстроить систему защиты граждан, охрану их здоровья, в зависимости. А, собственно говоря, почему это противоречит заботе о себе? Вот каким образом Гройс это формулирует? Ну, в общем-то, это совсем недавнее явление. Да? Идея медицинского обслуживания, часто бесплатного, вообще это невероятное приобретение, я бы сказала, завоевание западной цивилизации.
Да, но у Фуко, когда он говорит о биополитике, его имя связано с этой концепцией, хотя не он ввел этот термин, и не он стал первым об этом писать. Да, сама идея, сам термин принадлежит еще Рудольфу Челлену, такому шведскому политическому теоретику, тот самый, который разработал понятие геополитики. Да. Фуко его в какой-то момент перехватывает и наполняет иным содержанием. Но когда он говорит о биополитике, да, он и говорит о том, что действительно это вещь довольно двусмысленная, что то, что Андрей говорит о суверенном государстве, домодерном государстве. Домодерное государство работает как изъятие, да? Изымается жизнь, изымается налог, изымается какой-то продукт, да, который феодал объезжает, свои владения, нечто изымает. И ему все равно, на самом деле, как живут эти несчастные угнетенные крестьяне, да, его подданные и так далее. И он не заботится о том, что они думают, какую сексуальную жизнь они ведут, да, болеют они или не болеют и так далее. А биополитическое государство, я все-таки здесь настаиваю, да, это Фуко имеет в виду именно биополитическое государство. Возникает этот интерес к жизни как таковой. А почему? Там есть два фактора. Первый фактор, Фуко прямо выделяет что к концу XVIII века снизилось влияние двух ключевых факторов, которые определяли жизнь средневекового, и вообще домодерного человека. Это эпидемии и голод. То есть человек жил слишком недолго, чтобы власть могла интересоваться жизнью как биологическим феноменом. Да? А вот теперь он чуть эта жизнь стала заметной. А второе, это, конечно, становление капитализма. Да? А что такое капитализм? Капитализм – это встреча двух потоков. С одной стороны, это поток свободного капитала, а с другой стороны, это поток рабочей силы. А рабочая сила всегда будет неотделима от живого тела рабочего, которое необходимо интенсифицировать, каким-то образом обратить на него внимание и так далее. И Фуко говорит, биополитическая власть двусмысленна. Она, с одной стороны, действительно чрезвычайно позитивна. Да? То есть она производит знания новые о жизни, теле и так далее. Она производит знания экономические, потому что теперь совокупность этой рабочей силы, то, что Фуко называет населением, да, оно понимается как главный экономический феномен. Вокруг у него возникают вокруг этого населения масса наук и все это замечательно. Но, с другой стороны, жизнь теперь встраивается в калькуляции и расчеты власти. Да? Она становится некоторой ставкой в этих самых всех политических расчетах. Что еще важно, да, почему Фуко так озабочен этой самой биополитикой? Да? Потому что, на самом деле, пароксизмом такого биополитического отношения является, конечно, нацизм. Он об этом пишет отдельно. Потому что забота о населении, о жизни, о витальности всегда предполагает, что есть некоторый противник этой витальности. Это уже не враг в том старом политическом смысле, да? То есть некоторый суверен, который противостоит интересам нашего суверена и так далее. А враг теперь начинает пониматься как некоторая инфекция, да? Он начинает пониматься в медицинских терминах, то, что проникает в здоровое тело моего народа, против чего нужно выстроить иммунологическую защиту и так далее. И вот это это как раз биополитика, прорывается вот этот эксцесс, как бы, да, прорывается как раз вот в политике нацизма. Именно поэтому это так, в том числе, опасно.
Вообще-то ведь к концу XVIII века, помимо развития капитализма, вообще развитие медицины, да, и я бы сказала, здесь начался ведь бум демографический, да, люди, в общем, меньше умирали, стали немножко больше жить. А вот, вот здесь корреляции, да, вот нету какой-то, да, помимо капитализма. Андрей, простите, к вам хотел обратиться.
Ну, я думаю, что вообще оптика Фуко, она, конечно, тоньше, и она не заключается в критике, да, как верно заметил Игорь, это такая штука амбивалентная достаточно. Естественно, никто в здравом уме не будет возражать против института здравоохранения и против того, чтобы какие-то вообще учреждения о нашем здоровье заботились и нас призывали тоже ответственно к этому относиться. Но ведь Фуко пишет о том, что в новое время власть перестает быть действительно неким внешним институтом. Она вмонтируется, она встраивается в каждого гражданина, да, в каждого человека, который начинает... и как бы интериоризует эти механизмы власти, которые начинают подчиняться им не как какой-то внешней инстанции, а внутренней, он эту власть, повторяю, интериоризует. И тут-то вот и возможно, наверное, возникновение вот этого конфликта между тем, что от меня хотят другие, что от меня хочет власть, государство, и тем, что мне на самом деле нужно. Это тоже большой вопрос. А что, собственно говоря, мне на самом деле нужно? О чем я должен в первую очередь позаботиться? И Борисов в своей книге, ну, вот, рассматривает некую траекторию, некую историю того, как эта тема трактовалась в те или иные моменты истории теми или иными авторами.
Я только, если позволите, хотел бы... Я совершенно согласен. Я тут еще чуть бы хотел добавить. Ну, во-первых, смотрите, у Гройса, и это там он прямо об этом пишет вот в самой первой части своей небольшой книги, он говорит, ну да, вот мы все вроде бы теперь такие опекаемые со стороны власти, да, мы встроены вот в эту систему, глобальную систему заботы, нами манипулируют и так далее. Но он буквально замечает, и как раз это замечание в духе самого Фуко, да, то, что для Фуко власть никогда не является некоторой субстанцией, да, это не некоторый как бы неподвижный, неизменный субъект, который вот что-то захватывает все время и так далее. Власть – это отношение. И здесь как раз в чем конфликт, и в чем противоречие, потому что на самом деле, ну, может быть, нами, конечно, манипулируют, нас опекают, нас загоняют во все эти как бы институции и так далее, но власть не может делать это без нашего как бы участия, да, то есть на самом деле вот эти заботы о нас невозможно без заботы о себе, это мы должны в конце концов как бы, да, почувствовать себя больными, обратиться к врачу. И причем мы еще, и там тоже Гройс это подчеркивает, должны выбрать, а кого, собственно, да, вот какую терапию, какой вариант. Ведь теперь как бы заботы – это еще и конкуренция различных как бы школ, ведомств там, и так далее. Можно выбрать. И все эти многочисленные терапевты говорят от лица какого-то знания. Даже вот все эти эзотерические какие-то, да, практики, они же тоже говорят на некотором научном, ну или квазинаучном языке. Да? Это все время какие-то академии там, я знаю, эзотерики, академии, там, энергии биокосмической и так далее, да, тоже у них есть какие-то свои собственные там степени. То есть мы выбираем в ситуации незнания, ведь дело касается как бы нашего здоровья, и мы понимаем, что это есть науки сложнейшие, что доктора учатся там по 6 лет, и потом еще ординатура и так далее, а я ничего не знаю об этом. Но в этой ситуации незнания я как бы еще должен выбрать, да, какую терапию, какого врача, какую технику лечения там, и так далее. И Борис Гройс там совершенно справедливо говорит, что вот здесь необходим некий иррациональный прыжок веры. И без этого прыжка эта система заботы не работает. Безусловно, как бы вот все эти властные институции рассматривают нас как некоторый ресурс, да, но этот ресурс не запускается как бы без нашего желания, без нашего участия. Мы должны как бы всякий раз подключаться. Поэтому вот эта забота о нас невозможна на самом деле без нашей заботы о себе. Там даже парадокс, он говорит о том, что да, вот, ну, скажем, вам выписали какой-то рецепт и какую-то сложную, ну, не знаю, диету, например, да, или какую-то систему поведения, чтобы быть здоровым. и вы должны исследовать, и само следование этим диетическим предписаниям уже понимается как некоторое героическое, да. Мы сегодня очень прекрасно знаем, как мы там обмениваемся, сколько кто там не ест того-то, сего-то, пятого и десятого, кто сколько продержался, кто сколько сбросил килограмм. То есть это воспринимается как некоторая такая светская аскеза, как подвиг над своими собственными там желаниями, да, вот, и так далее. Поэтому здесь, безусловно, как бы и Фуко всегда говорит об этой обратимости, да, власти и подвластных. И Гройс свидетельствует о том, что это какая-то очень прочная, на самом деле, такой порочный круг. И там большая часть книги, ну, собственно, такая ведь философская, на самом деле, книжка, да, там, причем, как бы, некоторым очерком крупнейших философов, и не только 20 века, но и Платона, и Гегеля, и так далее, он говорит, что, тем не менее, вот в этой системе заботы всегда есть некоторый избыток, да, всегда есть некоторое желание, как бы, вырваться из этого круга, его преодолеть. Недаром там в масс-медиа сегодня таким популярной фигурой является фигура преступника. Как бы, да? Преступник – это тот, кто вот не заботится, тот, кто тратит себя там, и так далее. Вот это такое мое дополнение к тому, что сказал Андрей.
Если продолжать логику Гройса, и о том сейчас мы говорим, да, что вот эта вот тотальная забота, то, что мы, обращаясь в эти, значит, органы бесконечной опеки, идея разговора о том, что в какой-то момент человек пытается этому сопротивляться. А вот хотела, Андрей, спросить вас, а вот любопытно, да, все эти альтернативные медицины, всякие знахари, которые периодически появляются, я не знаю, всякие движения антиваксеров, не является ли это стихийной попыткой неосознанной вот как бы уйти от этого диктата заботы? То есть ведь Гройс, о чем мы еще поговорим, много пишет о вообще идее понимания свободы, сопротивления вот такой государственной опеки, которая распространяется не только на здоровье, а практически на все на свете. Да? И вот, вот эти странные эксцентричные выходки людей мы можем рассматривать как стихийный протест, попытка автономии, вот позаботиться о себе самому, да, ну, вот эти периодически ездить к каким-то бабкам, которые заговаривают болезни, или собирать какие-то травы и рецепты, ну, сейчас, да, в интернете там все делятся. Вот мы можем это рассматривать таким образом?
До некоторой степени, я думаю, да, это довольно точный диагноз. А кроме того, к этому можно добавить, что это ведь еще указывает на тоже совершенно справедливо отмеченный Гройсом момент, на то, что в какой-то степени институты заботы стали наследниками религиозных институтов, то есть церкви. Церковь заботилась о наших душах, как буквально говорит Гройс, а медицина заботится о наших телах. Причем Гройс ведь понимает тело широко. Он включает в него, помимо, собственно, физического нашего тела, и так называемое символическое тело. Под символическим телом он понимает, ну, всю сопровождающую нашу жизнь документацию, нашу биографию, наши аккаунты в соцсетях, в общем, какой-то наш публичный имидж, о котором мы тоже каким-то образом должны заботиться, и институты о нем также заботятся. И, возможно, вот те альтернативные медицинские или околомедицинские, или квази, или псевдомедицинские практики, которые вы упомянули, они лишний раз напоминают нам об этой связке между современной медициной, современной наукой и церковью и религией, которая никуда на самом деле, ну, до конца, по крайней мере, не потерялась.
То есть это не столько, если я позволю как бы вмешаться, это не столько как бы бунт и отстаивание автономии, сколько конкуренция разных типов опекунов. Вот более архаического опекуна, который как бы никуда не делся, да, имеется в виду такой религиозно-церковный, скажем, но который приобретает какие-то, да, там, другие формы сегодня, да, может быть, не классические. И, ну, как бы опекун вот научный, это такой дискурс университета, дискурс знания, науки там и так далее. И вот они как бы конкурируют в борьбе за человеческое внимание. Но и то, и другое все-таки, мне кажется, встроено вот в эту систему заботы, которая, ну, как бы повсеместно, но в то же время вот не тотально, она все время где-то что-то там везде, что-то утекает, протекает, она везде где-то сочится, подтачивается и так далее, но как бы сохраняет, во всяком случае, некоторый каркас.
Ну, знаете, я вот хотела, да, немножко поговорить о том, что Гройс понимает под символическим телом. Мне кажется, это очень важный момент. Но в каком-то смысле это в широком понимании идентичность человека, да, из чего она складывается. То есть Гройс прежде всего делает ставку на вот это, как вы, Андрей, еще сказали, значит, публичный имидж. Это все-таки набор и документов, и саморепрезентации чего угодно человека, которые, да, вот его публичном пространстве представляют. Вот, может быть, мы немножко бы поговорили о том вообще, как в разные периоды исторически складывается вот это символическое тело, да, и каким образом, да, и что происходит революционного, скажем, в эпоху модерности. Но ведь вряд ли это идентичность, называете, это символическое тело, это изобретение нового времени. Просто оно по-другому, видимо, формировалось, и были другие инструменты, и другие системы опеки. Ну вот когда там действительно церковь и принадлежность к той иной конфессии давала мощную такую, да, ну, я не знаю, способ репрезентации, саморепрезентации. Андрей, да, может быть, вы как бы начали это рассказать?
Ну, я думаю, что я бы вот этот вопрос переадресовал Игорю.
Я попробую, ну, попытаться обозначить, в чем здесь как бы новизна нынешней ситуации. Вот смотрите, и Гройс там довольно любопытно об этом пишет. То есть, с одной стороны, мы, ну, как бы не знаем устройство нашего физического тела, да, но знаем его очень приблизительно, примерно. Он говорит, но также мы не знаем на самом деле как бы и суть и устройство нашего символического тела. Да? Мы же рождаемся, и нас как-то называют родители. Потом это где-то регистрируется, это имя. Нас каким-то образом воспринимают другие люди, бюрократические организации и так далее. То есть оно складывается, да, наша идентичность складывается из множества вот этих взглядов других. Но... Новизна здесь, как мне представляется, вот этого модерного или там постмодерного периода, заключается в том, что мы должны теперь сами, в том числе, об этих символических телах заботиться. То есть, это забота о себе, в том смысле, что еще и забота о своем собственном как бы символическом теле. Да? Мы должны... То есть, сегодня там Гройс много пишет вот об этом понятии креативности, да, он его там связывает с именем Ницше. Но вот сегодня креативность, она как бы вменяется каждому человеку. Ну, смотрите, вот представим себе еще там 30-40 лет назад, да, человек, ну, большинство из нас. Что-то, ну, нет у нас никаких талантов, как бы не можем мы там стихи писать или музыку. И спокойно себе человек ходит на работу дома вечером, сидит перед телевизором, общается с друзьями, не испытывает по этому поводу никаких тревог. Что сегодня нам вменяют? Ты должен, ты обязан быть креативным. Да, ты обязан быть креативным на работе, потому что наша там упаковочная фирма ждет от тебя каких-то новых творческих решений. Ты обязан ими фонтанировать. Ты обязан как бы заботиться о своем публичном образе в соцсетях. Я был вот совершенно тут этим летом просто удивительный был, уж позволю себе тут личную историю. Я живу в Нижнем Новгороде, и там есть кто был, Верхневолжская набережная, она сейчас вся такая джентрифицированная, красивая, там закаты. И вот я видел группу молодых людей, там две пары, которые, ну, очевидно, туристы, они снимали что-то там, видимо, какое-то видео для соцсетей. Это была целая, как бы, операция творческая. То есть, у меня буквально было ощущение, что это какая-то кинематографическая группа. Они пытались поймать в кадр там, чтобы было видно реку и закат, становились в разные позы, обсуждали это дело, как лучше поставить смартфон и так далее. То есть, мы обязаны как бы творчески относиться, да, как выложить эти фотографии, как написать пост, через какой там риторический прием, что придумать для ТикТока и так далее. То есть, сегодня эта креативность становится как бы обязательной, и мы испытываем вину, если просто лежим и смотрим сериал и не заботимся о том, как нам выглядеть публично и какие новые там инновационные решения нам придумать на нашем на работе в офисе. Вот здесь, мне кажется, это важный момент, это такая невротизация креативности.
Ну вот, мы выйдем на перерыв, а после него, я надеюсь, мы продолжим наш важный разговор. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему здоровья как социальный институт, при этом здоровье понимаем довольно широко. И мы ведем нашу беседу, отталкиваясь от книги известного философа Бориса Гройса, которая называется «Философия заботы». И напомню, что наши гости сегодня – это Андрей Фоменко, историк и критик современного искусства, автор ТГ-канала «Живу, вижу» и переводчик книги Бориса Гройса. Второй наш гость – Игорь Кобылин, доцент РГГУ Ишанинки, редактор журнала «Неприкосновенный запас». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Так вот, мы ушли на перерыв, как только затеялся серьезный какой-нибудь разговор, да, почему-то всегда наступает перерыв. Так я вот повторю свой вопрос. В книге Гройса есть постулат, который мы стали обсуждать, да, о том, что в современном обществе есть заявка на принудительный креатив, которого, в общем, да, вроде бы не существовало еще недавно. Мой был вопрос, некоторые возражения, не подменяем ли мы саму идею молчания общества, когда не было соцсетей, а отсутствием у людей желания быть креативными? И насколько демократизация искусства в целом, значит, как бы расшатывание вот такой централизованной системы управления искусством, так или иначе отражает вот это естественное желание людей креативно. Андрей, вы хотели что-то сказать, да, мне пришлось вас прервать перед перерывом.
Да, я хотел бы обратить внимание, в частности, на такой, на особенность словоупотребления. Вот довольно характерно, что мы предпочитаем говорить креативность или креатив и немножко стесняемся говорить по-русски творчество. А, то есть слово творчество стало таким как бы немножко достоянием массовой культуры или каких-то хобби. Смотрите, какую траекторию проделал этот термин. Когда-то творчество было, вообще говоря, прерогативой Господа Бога. Потом творчество стало доступным, ну, некоторым немногим титанам мысли и искусства, титанам Возрождения. А со временем творчество распространилось довольно широко. И в настоящее время как бы профессиональный художник уже немножко стесняется говорить, что я занимаюсь творчеством, там, если он пишет роман или картину, или еще что-то такое делает. Зато творчеством занимаются вот, ну, почти все. Почти все, кто не занимается искусством профессионально. При этом я бы, наверное, разделил вот ту идеологию креативности, которая насаждается, ну, не знаю, которая насаждается сверху, а когда нас призывают проявить вот творческую жилку и, не знаю, сгорать на работе, вот, и что-то там придумывать. И немножко вот такую низовую креативность, поскольку, которая, да, вот, которая так широко распространена, поскольку мы действительно живем в мире, где все пишут книги, стихи, снимают фильмы, благо технологии стали доступными. Кроме того, доступной стала возможность публикации результатов этой креативности, этого творчества. Устранена фигура редактора, который всегда стоял на пути этого потока креативности и решал, чему быть, что будет предъявлено публике, аудитории, а что не будет предъявлено. А теперь каждый, в общем, может сам напрямую, минуя эту промежуточную инстанцию, предъявлять результаты своего творчества, ну, потенциально неограниченной аудитории потребителей, которые сами являются творцами, которые сами тоже занимаются творчеством. Это превращается в какой-то уже такой обмен услугой, то есть ты лайкнешь меня, я лайкну в ответ тебя, вот, и все мы становимся художниками. Такое ощущение, что, знаете, сбылась, ну, как некий, не то чтобы страшный сон, а может быть, как некая пародия, сбылась мечта художественного авангарда. Когда-то, в 20-е годы, представители интернационального авангарда, например, советские производственники, мечтали о том, как все люди будут художниками, все будут творцами, все будут принимать участие в создании нового мира, новой реальности. И мне даже вспоминаются какие-то конкретные проекты. Ну вот в свое время Дзига Вертов, например, фантазировал о том, что в будущем фильмы будут сниматься камерами без участия оператора. То есть камеры будут везде рассеяны по миру, они будут снимать какие-то изображения, эти изображения будут стекаться в некие центры, где их будут кто-то будет их обрабатывать. В тот момент, когда Дзига Вертов об этом говорил, это технически было невозможно, потому что кинокамеры, они предполагали физическое присутствие и участие оператора. Оператор должен был просто вращать ручку этой кинокамеры. Поэтому это была какая-то, ну, не знаю, безответственная фантазия, так, по крайней мере, это казалось. И что мы видим сегодня? Мы видим, что действительно наш мир нашпигован всевозможными камерами, которые работают в автономном режиме, и не только никто не руководит их работой, но в большинстве случаев никто и не отсматривает этот материал. То есть это происходит уже на таком холостом ходу. Вот это вот репрезентации. Машина репрезентации работает вот тоже с каким-то таким явным избытком. Это, кстати, является уже и темой современного искусства. Многие художники работают с этими анонимными, огромными, необъятными архивами, в которых ведь есть много и всякого интересного. То есть, есть возможность выбрать что-то оттуда, сделать какие-то выборки и найти там настоящие перлы.
А вам не кажется, что вот этот страх перед массовым творчеством, называем так, ну, вообще-то в истории культуры это неоднократно повторялось, да? И страх перед неконтролируемым творчеством, но это в начале эпохи Гутенберга. Да, это тоже крик о том, что кризис традиционных, я не знаю, критериев оценки властных, так сказать, институций, которые контролировали. Да, вот эта эрозия контроля централизованная, она тоже невероятно беспокоила людей. И из истории книги, из истории книжного дела, это очевидно, что в XVIII веке начинается вообще неподконтрольное, несмотря на цензуру, издание книг, значит, где-то там за границей тихо ввозится во Францию, и разговор был бесконечный, значит, вот падение нравов, а вот катастрофа, и, собственно говоря, все социальные катаклизмы, и, прежде всего, французская революция. Ответственность за нее вечно возлагается на кого? Но мы бы сейчас сказали, да, словами, значит, как бы советского языка, на интеллигенцию, да, или на интеллектуалов, что, как мне кажется, большое, прям скажем, упрощение. Но не стоим ли мы в нынешней ситуации, вот эта проблема свободы и контроля, и зависимости, и как бы института заботы, вот в этой же ситуации, да, вот интернет, все, взрыв искусственного интеллекта и идея такой демонизации, да, что вот сейчас все распустятся, порядка не будет, и будет какая-то катастрофа. Не есть ли это такая естественная реакция распадение традиционной системы профессионализма, скажем так. Мы знаем, что это кризис экспертный, который сейчас мы переживаем вполне реально. Это я хорошо знаю как издатель, да, что такое институт критики сейчас литературный. Он абсолютно децентрализовался. Вот есть блогеры, у которых там могут быть 500 000 подписчиков. Они совершенно никакие, там, ни историки литературы, ни профессиональные критики. Вот им что-то нравится, они говорят. Да, это вызывает невероятное возмущение экспертов. Но вот эта вот ситуация, вот, Игорь, да, насколько она уж так страшна?
Мне кажется, здесь надо... То есть, наверняка такие тревоги участия экспертного сообщества, ну или да, людей, которые считали себя таковыми, наверное, подобного рода тревоги присутствуют, но это не моя тревога. Моя тревога заключается в другом. Моя тревога заключается в некоторой самопринудительности как бы этого творчества. Вот проблема не в том, что, ну, наконец, пали все как бы барьеры в виде редакторов, да, то есть доступ к искусству вот, существенно облегчился для масс, и вот все теперь... что-то снимают, пишут и так далее, из чистого желания это делать. На самом деле, мне кажется, что желание как раз испытывают очень немногие, а люди, ну, как бы самопринуждают себя. Вот здесь сложно провести эту границу, да, вот то, как вы сформулировали в самом начале, до перерыва, вернее, да, вопрос, как можно разделить вот это внешнее и внутреннее. А мне кажется, как раз вот это внешнее становится внутренним. Люди принуждают себя. Обратите внимание, вот если вы там листаете телеграм-канал, и человек пишет: давно не веду, не знаю, что писать, но надо, количество подписчиков сокращается, лайков все меньше. Обещаю, что со следующей недели выложу что-то интересное. Ничего интересного он не выкладывает. Ну, или выкладывает человек, что он там куда-то пошел, что-то посмотрел там, и так далее. То есть, люди заставляют себя бесконечно фотографироваться, хотя, по-моему, уже сами устали от этого. Выкладывать, потому что если тебя нет в соцсетях, то тебя как бы и вообще нет. Люди начинают беспокоиться и так далее. И Гройс там подмечает. Дело не в том, что там нет ничего, как бы, что заслужило внимание какого-нибудь... культурного критика, да, человека изощренного, какого-то специалиста и так далее. Ну, нет, ничего и нет. Но проблема в том, что и люди это, в общем, уже не, может быть, и не очень хотят, и с удовольствием бы, ну, как бы ускользнули от этих обязанностей. Потому что еще одним важным императивом, и тоже вмененным здесь, мне кажется, важен этот императив вмененности, да, это то, что мы все обязаны наслаждаться. Обязаны наслаждаться жизнью. обязана наслаждаться своим собственным творчеством, обязана вообще как бы вот использовать каждый миг. А если мы не наслаждаемся, то с нами что-то не так. То необходимо выбрать терапию, необходимо как бы, чтобы вы с терапевтом все это дело проработали. Вот эта фраза «проработанная» для меня звучит как некоторая контаминация, ну, вот этого фрейдовского «Дурхарбайтунг», да, проработки, и какой-то вот этих маистских практик самокритики. Как вы помните, во времена культурной революции там всю эту интеллигенцию, которая недостаточно бодро цитировал Мао, да, ссылали в деревню, чтобы они там соприкоснулись как бы с пульсом народной жизни и вообще поняли, в чем как бы подлинная задача интеллигенции. Вот мы должны как бы себя проработать так, чтобы начать, наконец, вот наслаждаться и получать удовольствие от всего. А я случайно вчера каким-то вот краем глаза был включен телевизор, я его редко смотрю, и там было какое-то очередное фигурное катание, и там все время вопрос. Вот вы получали удовольствие от процесса подготовки? То есть люди какие-то, они не профессионалы, их мучают, там, грубо говоря, муштруют, чтобы они там прыгали, это все страшно, опасно и тяжело, но они обязаны получать удовольствие. Вот мне кажется, вот это обязательство, вмененное нами самим себе, вот меня оно больше всего и тревожит в этой ситуации.
Ну, не знаю, нам уже напоминает о том, что жить ради удовольствия – это никак не соответствует Божьему промыслу. Так что я думаю, очень скоро этой проблемы не будет. Во всяком случае, в некоторых частях, так сказать, нашего земного пространства. Не очень сильно, недолго радовались, знаете. Это не моя шутка. А знаете, коллеги, я не знаю, Андрей, если у вас нету каких-то дополнений, я тогда хотела еще один задать вопрос. На самом деле вернуться вот к этой важнейшей теме, которую, Игорь, вы вначале, да, собственно, затронули. Странное... как бы это сказать, да, взаимодействие представления понятия здоровья и нацистской идеологии. И вот пока у нас есть время, может быть, мы бы немножко обсудили. И Гройс, кстати, об этом много говорит. Он просто рассматривает, как двигалась мысль значит, различных философов и как это привело к культу здоровья, да, которое, значит, стал в основе, собственно, тоталитарного режима в Германии. Давайте, может быть, на эту тему, потому что, мне кажется, это очень важно. Так вот, как трансформировалось понятие здоровья и что в него вкладывалось? Да, вот, почему оно оказалось триггером таких странных идеологических девиаций в 20-м веке?
Ну, я уже как бы начал, я немножечко об этом сказал. Я могу здесь опять сослаться на Фуко, потому что он говорит, ну, как же так, да? Вот если наше общество становится биополитическими, а он, правда, уточняет, да, что биополитическими становятся, ну, как бы не только тоталитарные, ну, и то, что можно было бы назвать там либеральными, демократическими обществами, там эта биополитика также функционирует, хотя и принимает другие формы. Вот, ну как же вроде бы, да, забота о жизни, ну это же замечательно. Действительно, что в себя включает биополитика? Это социальное там здравоохранение, да, это страхование, это, ну как бы, учет статистический там всяких травм на производстве и компенсации и так далее. То есть, действительно, то, что раньше было, ведь домодерное общество, грубо говоря, это общество бессоциального. Там, где все эти социальные как бы проблемы, они остаются на уровне вот некоторой общины. Вот там они закрываются. Да? И человек как бы вот как к этой общине становится привязан, потому что только там он получает социальную поддержку. А вот теперь одновременно общество атомизируется, да, то есть превращается вот из этих совокупностей общин в совокупность полноправных граждан, и государство создает социальную сферу. Ну, то есть, казалось бы, это прекрасно и замечательно. И это действительно прекрасно и замечательно, но как часто... И вот книга Гройса во многом на этом именно построена. Да, как вдруг... на каком-то повороте размышления, да, обнаруживается вот эта непристойная изнанка того, что как бы вроде бы абсолютно позитивно, прекрасно и хорошо. И здесь тоже он говорит, что вот нацизм, да, это и есть как бы своего рода пароксизм соединения с одной стороны вот этой заботы о жизни, а с другой стороны право на изъятие. То есть, ну, такого вот как бы кровавого режима, который осуществляет геноцид во имя как раз здоровья, во имя как бы биологического благополучия, но своей собственной расы. Да? Расизм, который тоже имеет длительную историю, это понятно, что это не нацистское изобретение, и он был довольно популярен в европейской культуре, в европейской науке в целом в XIX веке, да? расизм, как раз подключаясь к этой биополитической конфигурации власти, вот позволяет, да, создать такую машину, которая, заботясь о здоровье своей расы, одновременно является и машиной как бы геноцида по отношению к той как бы инфекционной жизни, да, к тем бактериям, вирусам и так далее, которые как бы в здоровое тело моей расы, моего народа проникают, разлагают его, убивают. И вот, соответственно, необходимо выстроить какую-то сложную систему защиты для того, чтобы ее защитить. Но, и там Фуко говорит любопытным образом, да, что и свой собственный народ или свою собственную расу, вот почему там есть некоторый в нацизме, есть некоторый суицидальный избыток на самом деле, да, это не просто борьба с другим, чужим, но это и борьба с своим собственным народом, то, что свой собственный народ должен выдержать тест, как бы, да, на вот, на это понятие высшей расы. То есть он должен как бы вот пройти горнило таких чудовищных испытаний для того, чтобы доказать, что вот они истинные арийцы. То есть в итоге эта система на самом деле является не просто уничтожающей других, но и, ну, как бы в ней существует вот этот механизм еще и самоуничтожения. Ну, вот так бы я попробовал, наверное, ссылаясь на Фуко, тут ответить.
Андрей, у вас будут какие-то дополнения?
На самом деле, да. Я бы хотел немножечко сказать пару слов о... не знаю, о самом стиле рассмотрения этой проблемы, о стиле философствования Бориса. Потому что вот он в одной из буквально первых глав упоминает Сократа, он даже не упоминает Сократа, рассуждает о Сократе и пишет о том, что Сократ как бы выступает без какой бы то ни было позиции, он не занимает никакой позиции. В отличие от софистов, которых он подвергает критике, Сократ как бы занимает такую некую нулевую позицию. У него нет никакого мнения, нет никакого суждения. Мне кажется, что здесь немножко Борис как бы проговаривается и говорит о своем собственном методе рассуждения. Ведь его книги, они, знаете, мне немножко напоминают вот эту стратегию колобковости, которую практиковали московские концептуалисты. Напомню, кстати, что даже и сам термин, собственно говоря, московский концептуализм, придуман никем иным, как Борисом Гройсом. Так вот, Илья Кабаков и другие художники, вот представители этой традиции, они практиковали искусство, в котором их самих как бы нет, да, в котором они не засвечиваются. Они прятались за масками персонажей, они формулировали различные точки зрения, но это не были их точки зрения. Они подходили к своей задаче отстранённой. Мне кажется, что вот эта фигура, немножко напоминающая фигуру романтической иронии, когда некая позиция, точка зрения формулируется, а затем она как бы... отстраняется, то есть совершается некий прыжок, совершается некое трансцендирование, и поэт, автор, художник, он выходит за рамки этой позиции. И тем самым, ну, как бы демонстрируется невозможность реализации бесконечного идеала, ну, на конечном материале. Да, невозможность, вот некий разрыв между идеалом с одной стороны и повседневностью с другой. Мне кажется, что Гройс в своих книгах постоянно делает что-то вот очень похожее. Вот посмотрите на эту книгу «Философия заботы». Он формулирует в каждой главе некую позицию, принадлежащую конкретному автору, будь то Гегель, Ницше, Александр Кожев там, и так далее, и она выглядит очень убедительной. Она выглядит очень убедительной, яркой, она является решением некой проблемы. А затем он находит в ней как бы некий изъян, находит как бы некое слабое место, которое вот, с которым тоже нужно что-то делать. И следующий автор, он этот изъян восполняет, он это, находит некое лекарство, если воспользоваться общей метафорой, положенной в основу этой книги. Он исправляет вот этот недочет, недосмотр своего предшественника, но и у него, в свою очередь, находится некий недочет, и вот такой изъян, и следуется, опять же, за этим следует как бы некий новый акт врачевания, некий новый акт терапии, когда новый автор, ну, так сказать, лечит своего предшественника, предлагая какое-то более эффективное решение этой проблемы. И так, в общем, до бесконечности. А Гройс, он перемещается между этими позициями, как вот тот самый колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, апологию которого в свое время предложили эти самые московские романтические концептуалисты. Это я к тому, что ведь... книги, в том числе даже философские или теоретические книги, они ведь интересны не только общими идеями, даже, может быть, не столько общими идеями, которые можно там изложить вот другими словами, как говорится, да, которые можно там коротко резюмировать в виде конспекта на одну или две страницы. Они интересные, самые интересные в них – это вот тот самый стиль, стиль философствования, а у Бориса, безусловно, есть свой очень характерный, очень узнаваемый и оригинальный стиль.
Ну, если позволите, я буквально два слова. Я абсолютно согласен, но мне кажется, что все-таки некоторая общая идея там есть.
Спору нет.
С одной стороны, ну, если мы смотрим на это с точки зрения там разного рода теорий прогресса, таких гегельяно-марксистских, она вроде бы пессимистичная, но на самом деле подобного рода пессимизм есть форма оптимизма. Мне кажется, что основная идея там, в общем, примерно такая, да, что на самом деле вот эта историческая энергия, так или иначе связанная с насилием, там важная главка – это главка про Гегеля, связанная с насилием, отрицанием, кровавым предшествующего, да, с бесконечной вот этой трансгрессией, она как бы заканчивается. И мы вступаем вот в это постполитическое, постисторическое, пост всякое состояние, где устанавливается эта глобальная система заботы. Да? То есть человек, поняв, что пределом его как бы свободы, пределом его субъективности является абсолютное ничто, ну, там Гройс два слова говорит о феноменологии, да, и вот о том, как Гегель описывает французскую революцию. Вот, человек как бы отступает от этого ничто, понимая, что больше некуда трансгрессировать, да, и возвращается как бы на свои социальные роли, но уже как бы рефлексивно, да, понимая, что вот теперь главное – это самосохранение. И вот эта историческая энергия, которая долгое время как бы двигала человечеством, вот она теперь как бы становится такой блуждающей. То есть от нее, от этого... Я вот, к сожалению, совсем плохо знаю греческий, не знаю, как точно произносится это слово, поэтому боюсь ошибиться, но вот... Этот самый хюбрис, да, это некоторое, вот, некоторый избыток, некоторое безумие, которое, ну, отвлекает нас от рациональных калькуляций, от как бы просчитанных путей. Вот, оно все больше и больше, на самом деле, как бы истощается, скорее пародируется, нежели всерьез проживается, вот, вырождается в какие-то такие медийные зрелища скорее. Да, мы скорее любуемся вот такими пассионарными трансгрессивными персонажами, нежели реально хотим ими быть. И что вот эта система заботы, ну, то есть, с одной стороны, она, конечно, вроде бы ужасная, нами там манипулирует и так далее. Но вот вспоминая многие интервью Бориса и многие его тексты, мне кажется, что вот даже в этой исчерпанности как бы исторической, вот исчерпанности энергии, на самом деле, ну, есть некоторый повод, может быть, даже с некоторым оптимизмом смотреть на наше постполитическое будущее.
На этой оптимистической ноте мы и завершим нашу программу. Но, разумеется, мы не обсудили массу интересных вопросов и проблем, которые подняты в книге, но я полагаю, что наши радиослушатели просто прочтут книгу. А может быть, мы их просто заинтересовали темами, которые мы смогли сегодня обсудить. Так что я благодарю наших гостей. Большое вам спасибо за важную, интересную беседу. И надеюсь, до новых встреч.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.